Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
14 часов 5 минут, время московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Начинаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. И прямо сейчас еще несколько слов о трагедии, которая произошла под Вышним Волочком, где погиб велосипедист из Ростовской области Александр Гречкин. Я напомню, что трагедия уже, собственно, стала двойной. Водитель, который, отвлекшись, совершил наезд на едущего на велосипеде Александра Гречкина, покончил с собой. Вот к чему приводит, что называется, минутная невнимательность на дороге. Но мы сейчас несколько слов о самом Александре Гречкине скажем. Собственно, сказать попросим корреспондента «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону Максима Кадаева. Он в нашей студии. Максим, добрый день.
Добрый день.
Гречкин, он вообще что за человек? Как его знали в Ростовской области? Как, кого, кем он был?
Но его знали как наставника для молодежи, потому что он участвовал во многих мероприятиях, которые были направлены именно на пропаганду здорового образа жизни. Он показывал на своем примере, как нужно любить жизнь. То есть он на велосипеде ездил очень давно после того, как он заболел. Он кардинально изменил свой образ жизни в сторону здорового. Начал заниматься физкультурой, моржеванием, пробежками. И потом полюбил велосипед, это стало делом его жизни. И очень жаль, что так все трагически оборвалось.
А вот заболел, что было за болезнь? Не к тому, что мне интересно покопаться в чужом диагнозе, а вот просто, чтобы понять, что человек смог преодолеть. Ну, давайте опустим эту подробность, эту деталь биографии. А кем Александр Гречкин был вот по профессии, по своей? Чем он занимался в жизни?
Но он уже был пенсионером, да, а вообще всю жизнь он проработал на севере, вот, работал там, также участвовал в стройке олимпийских объектов к Олимпиаде 1980 года в Москве, вот. И в Ростовской области потом прославился тем, что его знали как человека, который вот именно не то чтобы ездит на велосипеде, а вот такой вот хороший городской дядька, скажем так, который на своем примере показывает то, как нужно жить молодежи, жить и развиваться, любить спорт и закаливать в том числе силу своего духа.
Ну, вообще, да, вот как раз последние дни своей жизни, своего путешествия он проводил в условиях мощных снегопадов, как раз вот снежные заряды были над Московской областью, над Тверской областью. И, в общем, мы, если честно, серьезно за него волновались, потому что мало того, что дороги не очень хорошие, так еще и погодные условия тоже не самые лучшие. Но вот если человек всю жизнь на севере проработал, то, наверное, справляться с трудностями, которые небесная канцелярия преподносит, ну, в общем, было ему не в новинку, и он легко с этим справлялся. Давайте прямо сейчас отправимся в Тверь, где нас встречает корреспондент Тверской комсомолки Ирина Тарасова. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Теперь хотелось бы подробности узнать о вот таком выборе человека, который сбил Александра Гречкина под Вышним Волочком. Что произошло? Вот что известно к этому моменту?
Ну, в принципе, все, что было известно вчера, подтверждается и сегодня. И на самом деле трагедия произошла, как вы уже сказали, 1 апреля. Велосипедиста Александра Гречкина сбили под Вышним Волочком. Причем трасса была абсолютно свободная, абсолютно чистая. Сейчас называют это по-разному: недоразумение, роковые обстоятельства. Фура поддела велосипедист, ударила в заднее колесо. В этот момент водитель отвлекся, настраивая свою рацию, и не заметил Александра Гречкина. Он поддел велосипед, и велосипедист скончался на месте буквально сразу. После этого водитель фуры оставался в Вышнем Волочке, не было заведено, следователи только допросили его, но он мог уехать и дальше домой в Курск, но водитель решил иначе. Он намеревался дождаться родственников погибшего и попросить у них лично прощения, причем он непосредственно связался со следователем. следователями и просил оповестить, как только родственники велосипедиста приедут в Вышний Волочок. И вот 3 числа дочь и зять Александра Гречкина, они как раз вот приехали в Вышний Волочок, это 3 апреля, чтобы забрать тело отца, однако... телефон водителя к тому времени уже был недоступен. К сожалению, его искали несколько часов и обнаружили на одной из автостоянок для большегрузов. Мужчина повесился в своей машине, и при этом он оставил предсмертную записку. Вот после этой двойной трагедии очень много различных откликов и комментариев в интернете немедленно появилось, в том числе о том, что дальнобойщика затравили в соцсетях, что ему угрожали. Однако, как мы побеседовали со следователями, в том числе с Вышневолоцким межрайонным следственным отделом Следственного управления России по Тверской области, они прокомментировали, конечно, дословно они записку не стали нам оглашать, но сказали, что проводится по факту данного суицида, проводится доследственная проверка по статье 110, это доведение до самоубийства, и в предсмертной записке водитель просит никого не винить в случившемся. Вот следующие строки я особо подчеркну: во всех своих бедах виноват он сам. Это было написано в предсмертной записке. И родственники водителя, которые 3 числа также уже были в Вышнем Волочке, они были вызваны из Курска, они подтвердили подлинность почерка.
То есть получается, что все это время, ну, как минимум 2 дня водитель провел все-таки со своими родственниками, он с ними виделся, он с ними общался, и тем не менее после этого принял это решение.
Нет, 2 дня водитель большегруза находился в Вышнем Волочке. Родственников с ним не было, он был один. Вот это, наверное, самое страшное, что с ним никого в этот момент не было.
А вот как происходит это в Тверской области? Работают ли психологи с людьми, которые оказались виновниками ДТП? Или вот только жестко полиция и, собственно, все? Либо подписка о невыезде, либо вообще заключение? Ну, естественно, временное решение свободы.
Как раз, да, подчеркну, не было подписки о невыезде, не было заключения. Водитель мог сразу же уехать после того, как его допросили. Он мог продолжить свой путь в Курск. Это была его личная инициатива остаться в Вышнем Волочке на месте трагедии, еще раз повторю, чтобы встретиться с родственниками погибшего Александра Степановича Гречкина. То, что работают или нет психологи, однозначно в данный момент, вот про данную ситуацию сказать не могу, но насколько я знаю, когда различные похожие ситуации проходили, экстремальные психологи всегда работают, это обязательно.
Спасибо большое, Ирина. Ирина Тарасова, корреспондент «Комсомольской правды», Тверь, была на прямой связи со студией. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
14 часов 17 минут, время московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона. Мы говорим о том, что произошло 1 апреля, а что произошло накануне. Я напомню, что 1 апреля погиб Александр Гречкин на трассе Москва-Санкт-Петербург под Вышним Волочком. Ну, а потом произошла еще одна трагедия. Покончил с собой водитель большегруза, который, собственно, по вине которого произошло ДТП с участием Александра Гречкина. Водитель, кстати, сразу признался полицейским. Он изначально заявил о том, что если бы он не отвлекся от управления грузовиком, ничего бы не произошло. Я бы хотел услышать водителей большегрузных автомобилей. Вот есть несколько версий произошедшего, точнее их 2. Кто-то говорит, что настраивать там нужную радиоволну или радиоволну, с помощью которой дальнобойщики друг с другом связываются, это нормально, это не является нарушением правил, и, в общем, это можно делать, не отвлекаясь от от управления автомобилем. То есть параллельно ты и ведешь машину, и настраиваешь рацию. Кто-то говорит, нет, нужно остановиться, настроить рацию и только после этого продолжать путь. Вот беспристрастно, без обвинений в чей-либо адрес сказать, были ли здесь нарушены правила безопасности водителям или не были. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Господа дальнобойщики, я хочу услышать ваше мнение. Если... Вот происходит что-то, что вам постоянно мешает на дорогах, вы тоже можете об этом сказать, пользуясь этим случаем. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. Но сначала мы послушаем врача-психиатра Анну Портнову. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, можно ли было избежать второй трагедии, я имею в виду самоубийство водителя грузовика?
Я думаю, что и нужно было избежать. Конечно, человек находился в кризисной ситуации, в стрессовой. И все люди по-разному воспринимают совершенное ДТП с человеческой жертвой. Но вот этот человек, видимо, остался без психологической помощи, поддержки, раз с ним такое произошло на следующий день.
А вот по вашим сведениям, есть какая-то система оказания психологической помощи потенциальным виновникам в ДТП? Я знаю, конечно, что есть люди, которым все равно, да, которые думают, что либо откупятся, либо их откупят, отмажут и так далее. Есть нормальные люди, которые понимают, что они совершили что-то ужасное, им с этим жить. И кто-то, вот как этот водитель, кто-то не выдерживает. Можно ли получить помощь вот сразу, как только это произошло, там через органы внутренних дел? Или может быть, через какие-то другие структуры?
Нет, насколько я знаю, психологическая служба в органах внутренних дел есть, но она занимается личным составом. Конечно, есть профессиональные психологи, которые... работают с профессиональными группами. Например, насколько я знаю, в системе железнодорожных перевозок есть психологи, которые работают с машинистами, совершившими наезд на людей. Ну, во всяком случае, раньше была, сейчас я не знаю. Есть на авиатранспорте психологические службы во многих авиакомпаниях, которые работают с личным составом. Но насчет дальнобойщиков я не знаю и вообще сомневаюсь, что есть такие службы. Во всяком случае, близкие люди должны помнить о том, что если с человеком подобное что-то произошло, ему нужно оказывать внимание в эти дни, ему нужна поддержка обязательно, разговаривать с ним, не давать возникать такому уединению, замыканию на себе.
А если вот такое произошло, и при этом никто не предлагает психологической помощи. Где можно ее получить квалифицированно? Ну, я спрошу по возможности бесплатно, но даже платно. Вот как сделать первый шаг и самому обратиться за помощью?
Ну, на самом деле, я думаю, просто нужно поискать в интернете, в своем регионе бесплатная психологическая телефонная служба, начать хотя бы с этого. Такие службы есть практически везде, но, наверное, за исключением каких-то отдаленных малонаселенных районов. В районных центрах, в столицах областей, конечно, такие службы есть. Начать с этого, и там дальше вам подскажут уже, что делать, и подскажут, куда обратиться для получения очной помощи, если она необходима. Иногда бывает достаточно поговорить по телефону.
Анна, пользуясь случаем, опять же, если вот немножко взять за скобки это ДТП и чуть шире посмотреть на проблему, как человеку понять, вот сам он в состоянии справиться с проблемами, которые у него скопились, или нужно обращаться за помощью? Где вот те маркеры, которые должны подсказать? Сам не справишься, иди к специалистам.
Ну, во-первых, далеко не каждый человек может определить, находясь в стрессовой ситуации, справится ли он с этой ситуацией сам или нет. К сожалению, у нас в населении бытует мнение о том, что, ну, пройдет, забудешь, само заживет и так далее. Это далеко не так, потому что формируются признаки стрессового расстройства, оно может стать хроническим. Во всяком случае, если после какого-то чрезвычайного происшествия у человека сохраняется высокий уровень тревоги, у него нарушен сон, он не может ни есть, ни пить, он не может найти себе место, ему в голову постоянно лезут вот эти овладевающие представления о том, что произошло, такие болезненные воспоминания. И никого нет рядом, кто мог бы его подержать за руку, успокоить, сказать, что ты не виноват в том, что произошло, все будет хорошо. Тогда, конечно, лучше поискать психолога.
Спасибо вам большое, Анна. Анна Портнова, врач-психиатр, была на прямой связи со студией. Ну а сейчас, собственно, не врачей, а водителей дальнобойщиков мы хотим услышать. 8 800 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Здравствуйте.
Да, Юрий, вы в эфире, говорите.
Да, я говорю, что он маленько, наверное, отвлекся из-за того, что рация обычно стоит наверху или как бы в стороне. Он или глаза увел, или там начал, или кнопками начал настраивать. И все, это, конечно, отвлекся.
Слушайте, а что говорят правила? Вот как эту рацию нужно настраивать? Можно во время движения или нужно обязательно остановиться?
Да никто во время, все едут и настраивают, если надо, на одну волну, или даже вот, допустим, между собой разговаривают. Давай перейдем на другой канал. Раз приходят на другой канал, там, в принципе, ничего сложного нет. Но дело в том, что он сам, наверное, как бы отвлекся и не посмотрел. Тем более он, может, посмотрел, что трасса пустая, никого нет, не обратил внимания, что едет там велосипедист, и все.
Спасибо, спасибо большое. Давайте следующий телефонный звонок примем. Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот я хотел договорить, что он посмотрел на трассу и велосипедиста не увидел. По какой причине? У него, скорее всего, была темная одежда. Катафот, возможно, не мигал, а был просто светоотражатель. Вот эти факторы вы нам не рассказываете, к сожалению. Вот, значит, какая там была дорога? Было ли по правилам, можно ли там было ехать велосипедисту? Был ли там бордюр, обочины, что-то еще? То есть вот это все интересно было узнать. Потому что я думаю, что вина велосипедиста здесь тоже есть.
Смотрите, только не нужно подозревать нас в том, что мы что-то умалчиваем. Более того, мы сами хотели бы, чтобы вся правда об этом происшествии как можно скорее стала достоянием общественности. Эту трагедию, это ДТП продолжают разбирать сотрудники ГИБДД Тверской области. Я полагаю, что в ближайшее время этот разбор будет завершен, и мы узнаем о результатах. Ведь, заметьте, никто не говорит о том, что водитель... Собственно, когда ДТП это произошло, никто не говорил о том, что водитель грузовика вот на 100% виновен во всем, виной именно он. Таких обвинений в его адрес, ну, во всяком случае, в нашем эфире, от из уст наших экспертов не звучало. Естественно, за весь интернет мы ручаться не будем. Вот, кстати, здесь, возвращаясь к психологическому состоянию погибшего водителя, здесь... Наверное, да, можно каким-то косвенным образом предъявить претензии и самим, ну, я не знаю, может быть, даже сотрудникам полиции, которые, видя, что перед ними нормальный человек, который попал в затруднительное положение, могли бы сказать ему, но тут еще не все ясно. Возможно, действительно выяснится, что там жертва не была оснащена должным образом и так далее. Есть вопросы наверняка и к работодателю погибшего водителя, потому что, ну, как ни крути, если компания, на которую работал этот дальнобойщик, достаточно крупная, серьезная, там вполне вероятно, совершенно точно должны быть юристы, вот, которым достаточно, ну, услышать о произошедшем, чтобы они могли понять. Вот это вот такая безнадежная история. Водитель, скорее всего, будет виновен, признан виновным на 100% без смягчающих обстоятельств. Или там вот есть какие-то варианты. Ничего этого, судя по всему, сделано не было. Почему? Ну, теперь придется разбираться, к сожалению, постфактум. Сейчас я еще раз напомню номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 и короткий номер для ваших смс-сообщений 24 20. В начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда», 24 20, еще раз повторю номер. Через несколько минут мы поговорим о том, надо ли запрещать ездить на велосипедах по трассам. Будем ждать ваших телефонных звонков на эту тему. Пообщаемся с автоэкспертом «Комсомольской правды» Андреем Гречанником. Сейчас реклама и выпуск новостей.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
14.32 в российской столице. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Продолжаем разговор о трагедии, уже о двух, получается, трагедиях, которые произошли в Тверской области. Я напомню, что 1 апреля под Вышним Волочком погиб Александр Гречкин. Через несколько дней покончил с собой водитель большегрузного автомобиля, который сбил Александра Гречкина на выезде из Вышнего Волочка. Сейчас давайте поговорим о том, нужно ли запрещать велосипедистам ездить по трассам. Дело в том, что сейчас в правилах дорожного движения есть знаки, которые называются 5.1 и 5.3, которые регламентируют, скажем, появление велосипедов на дорогах. Но я не знаю, как вы, господа, я, если честно, этих знаков и не видел толком ни разу на междугородних трассах. Прямо сейчас на связи со студией автоэксперт «Комсомольской правды» Андрей Гречаник. Андрей, добрый день.
Приветствую.
Скажи, пожалуйста, вот если разобраться по сути, на всех ли дорогах междугороднего уровня можно появляться велосипедистом? И как именно им можно там появляться?
Ну, на самом деле, есть правила дорожного движения, которые регламентируют движение велосипедистов. Это так называемый 24-й раздел ПДД. Требований там не так уж и много. На самом деле, регламентировать движение велосипедистов начали лишь в последнее время. Самое основное правило – велосипедист должен держаться, ехать по проезжей части дороги, должен держаться как можно правее, но ему разрешается ехать и по обочинам. То есть с точки зрения правил не так-то оно все и страшно, если бы у нас по обочинам не ездили автомобили. То есть если бы автомобили двигались с разрешенной скоростью. Вот у нас за городом разрешено ехать на обычных трассах 90 км в час. Вот и ехали бы все 90 км в час, и никто бы не совался на обочину, тем более для опережения впереди едущих автомобилей. Но у нас как происходит? У нас если движение свободное, то у нас летят, ну, как минимум 110, чтобы не получить штраф, а как максимум уже сколько машинам позволяет. А если движение, и это создает, естественно, проблему и угрозу для велосипедистов, в том числе и для едущих по обочине, потому что у нас иногда любят справа объехать особо горячие автомобилисты. Вот. А если там создается пробка, какой-то затор, то у нас обочину, как правило, используют для движения вперед, как дополнительную полосу для движения автотранспорта. И даже если обочина не асфальтирована, даже если она неровная, если она совсем уж корявая, и на ней периодически столбы фонарные встречаются, все равно люди на внедорожниках туда суются, едут, и иногда даже мы можем увидеть, как одна машина опережает другую, и обе едут по обочинам. Именно по этой причине велосипедисту ехать по дорогам общего пользования опасно. Не потому, что правила у нас несовершенные, а потому, что они не соблюдаются автомобилистами, и автомобилисты создают смертельную угрозу для велосипедистов. Вот такая ситуация на самом деле.
Хорошо, тогда разделяешь ли ты точку зрения, согласно которой, раз мы пока не научили наших водителей неукоснительно соблюдать правила движения, нам, может быть, стоит запретить велосипедистам появляться на дорогах общего пользования ради их же велосипедистов безопасности?
Я думаю, что запрещать здесь ничего не нужно, потому что автомобилисты-то, они тоже гибнут вовсю. У нас же количество жертв на дорогах, оно громадное. Это по 30 тысяч человек в год, и в том числе и водители, и пассажиры. То есть автомобилистам тоже опасно в таких условиях ездить. Невероятно опасно. Дело вот в чем. Нужно, во-первых, пропагандировать безопасное вождение и автомобилистам И очень часто говорить, у нас же есть социальная реклама, у нас же есть в том числе и бюджеты на пиар, которые выделяются госавтоинспекции. Так вот, необходимо объяснять, постоянно разъяснять, напоминать в телевизионной рекламе, в кинорекламе, щиты вывешивать, предупреждать о том, что есть велосипедисты. Вот у нас есть у мотоциклистов мощное лобби. Сейчас же постоянно на машинах висят какие-то значки. Посмотри в зеркала, спаси жизнь. Сейчас на дорогах щиты с такими предупреждениями стоят. То же самое нужно делать и в отношении велосипедистов. Придется, вернее, это делать. Предупреждать о том, что да, есть еще и велосипедисты. Это тоже участники дорожного движения. Они полноценные участники дорожного движения. Они тоже рискуют и тоже страдают. Ну, вот примерно так.
Андрей, что, на твой взгляд, необходимо и достаточно сделать на российских дорогах для того, чтобы жизнь велосипедистов оказалась бы вне опасности? Ну или, скажем, не подвергалась бы такому риску, какому она подвергается сейчас?
Ну, мне кажется, на сегодняшний день инфраструктурно эту проблему не решить, потому что протяженность дорог и площади территории у нас громадные, а взять и повсюду сделать возможности для нормального движения велосипедистов по отдельным полосам невозможно. Кроме того, у нас нет исторически, у нас же не возникла привычка расценивать велосипед как нормальное транспортное средство, а велосипедистов как участников дорожного движения. То есть это только прививать, приучать, развивать. У нас велодорожки в основном даже сейчас в столице создаются для того, чтобы люди имели возможность, ну, поразвлечься. Это фитнес такой, это хобби выходного дня. Вот. И нужно просто, в том числе и велосипедистам, объяснять: ребята, вы рискуете, выезжая на дороги общего пользования, особенно на загородные трассы, вы вообще безумно сильно рискуете своей жизнью и своим здоровьем. Нужно напоминать об этом, и только так, мне кажется, только так. Приучать людей к тому, что все это, ну, действительно очень опасно. Проехаться в парке, наверное, безопасно. Выезжать на дорогу общего пользования – это всегда риск.
Андрей, ждем тебя в программе «Автомобили» в 15.32. Собственно, уже через час. Спасибо тебе большое. Андрей Гречаник был на прямой связи со студией, автомобильный обозреватель «Комсомольской правды». Теперь у нас есть еще несколько минут на то, чтобы принять несколько телефонных звонков. Дмитрий, здравствуйте.
Ну, хочу высказаться по нынешней теме и по прошлой теме. Я бы движение велосипедистов ограничил бы, наверное, в ночное время суток. В дневное, ну, такое транспортное средство, пускай ездят люди. Только дороги у нас оставляют желать лучшего. Есть места, где обочин просто-напросто толком и нету, где им ехать, или они все поразбитые. Вот. И хотелось бы обратить внимание на то, что и сотрудникам ГИБДД надо как-то внимательнее относиться, потому что те же велосипедисты, ездя по загородным трассам, проезжают и стационарные посты ГАИ. Надо как-то останавливать, наверное, велосипедистов, объяснять, разъяснять, что надо как-то аккуратнее ехать. Вот, алло, слышите, да?
Да-да, Дмитрий, а вы дальнобойщик сам или...
Да, да, да. Сам дальнобойщик. И...
Что скажете про «отвлекся на рацию»?
Отвлекся на рацию? Ну, мне кажется, допустим, я стараюсь настроить, все сделать, когда выехал уже, когда перед выездом. Но так, чтобы настроил рацию, даже не знаю. Тут, знаете, тут очень большой комплекс, большая проблема в том... В плане, что да, водитель виноват, и он не заметил, но надо смотреть, я считаю, глубже. Это график этот безумный, работа сложная, постоянное напряжение, постоянный недосып, понимаете? И тут отчасти, я считаю, виноват и руководство наше отчасти, потому что МКАД, допустим, с 10 вечера, график поджимает, человек на большой машине едет, чтобы успеть. Москву проезжают ночью. Ночью, я считаю, водитель вообще должен спать, отдыхать, а не ездить.
Дмитрий, еще вопрос, смотрите, вам как профессионалу. А можете ли вы своему работодателю позвонить, если там, не дай бог, что-то случается у вас на дороге? И будет ли вам, например, оказана юридическая помощь, там, консультация какая-то, как быть в той или иной ситуации?
Да, я сам себе работодатель, я частник, так что я уповаю только на самого себя здесь. И вот так вот.
Ну, хорошо, хорошо. То есть вы хорошо знаете законы, правила дорожного движения, в случае чего сможете там отстаивать свою правоту, получается?
Законы юридические, я бы сказал, что, можно сказать, и не знаю толком, если глубоко копать. Ну, а правила дорожного движения, ну, знаю и езжу.
Понятно. Спасибо. Спасибо вам большое, Дмитрий. Успеем мы еще один телефонный звонок принять? Я полагаю, не успеем, к сожалению. Вообще, ГИБДД должно сразу назначать психолога. Вот такой закон нужно принять. Пришла смс-ка на номер 2420 на портал радио «Комсомольская правда». Сдается мне, мы еще не раз будем к этой теме возвращаться. Прямо сейчас я скажу, что о том, появится ли разметка для велосипедистов, мы поговорим в программе «Автомобили» в 15.32 по московскому времени. Обсудим изменения в правилах дорожного движения, которые сегодня были утверждены. Ну и на другие автомобильные темы актуальные тоже поговорим. Весь архив наших программ на сайте fm.kp.ru. Меня зовут Антон Челышев. Сейчас реклама и выпуск новостей.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.